Братья и сестры, вчера было замечательное событие. Вчера было преображение Господне в народе и православие. Это называется «Яблочный спас». Мы уже говорили, так немножко беседовали. Нигде нету никаких намеков в Библии на то, что это как-то связано с яблоком. Я не знаю, почему это придумали. Вот. Библейская история о преображении Господне абсолютно ничего не говорит о каком-либо фруктах, овощах или что-то-либо тому подобное. Библейская история говорит нам о том, что Христос открылся в своей славе. Вы знаете, мы будем читать апостола Матфея. Апостол Матфей открывает нам Христа как долгожданного царя, как того, кто пришел по роду Давида, чтобы навеки унаследовать вечное царство. И поэтому для того, чтобы подтвердить свой статус, да, апостол Матфей показывает нам ряд каких-то знамений, каких-то событий, которые подтверждают, что Христос действительно пришедший с неба Господь и Царь. Вы знаете, статус человека, да, очень интересно, правда, да? Мы как вообще мыслим о людях? Русская поговорка говорит, по одежке встречают, помним, да, такую поговорку? Действительно, статус во многом определяет наш внешний вид. То есть мы определяем, вот этот богатый человек, это бедный человек. И богатому человеку, соответственно, больше уважения. Вот этот человек более крутой, потому что у него крутая машина, там, Бентли или Рентрой. А этот человек менее, потому что он там в старых Жигулях ездит, да, и так дальше. Так человек думает. И это не изменилось. Во времена Иисуса Христа, когда мы читаем о нем, да, мы видим, что Исаия говорит, что не было у него вида, величия, которые привлекали к нему. Христос не имел колесниц, он не имел каких-то коней, выезд, он не имел какого-то замка, там, дворца, который бы этот статус подтверждали, что он вот такой вот человек особо богатый, или особо знатный, или особо именитый. Наоборот, он родился в городе Назарет, в незначительном городе Галилеи, провинции, которая называлась языческой Галилеей, поскольку там чувствовалось огромное влияние греческой культуры. Он не родился даже в Иерусалиме. Вы знаете, мы так сегодня, да, я тоже встречаюсь, даже верующие люди, и они говорят, о, с Краснодара приехал проповедник, будем слушать. Так думаю, что если откуда-то там с Москвы или с Краснодара, это обязательно будет какой-то знаменитый человек, да? И поэтому как бы статус определяется. Когда человек богатый, помните, да, Иаков говорит, когда придет ваше собрание, человек с перстнем золотым, что вы скажете? О, дорогой, вот почетное место, садись сюда. Когда говорит бедный, скажете, становись здесь или садись вот у ног моих, да? Даже христианство мы с вами подчас определяем статус по внешнему виду. Христос абсолютно не соответствовал статусу мирского восприятия. Но, несомненно, Христос был великий царь и великий человек. И мы видим ряд вещей, которые были присущи только Христу. Например, он мог накормить скудным количеством продуктов огромную толпу людей. Он мог говорить так, что люди слушали часами, и это услаждало их. То есть они как будто ели хлеб, когда слушали проповеди Христа. Христос мог повелевать бесам, он мог сказать «умолкни» или «выйди», и бес выходил. Он мог повелевать силами природы. И все это показывает нам Христа как того, кто послан свыше, как того, кто пришел с неба, чтобы здесь установить свое царство на земле. И хотя его слава была прикрыта человеческой плотью, то есть он написано, что он также испытывал трудности, как мы с вами. То есть он изнемогал, уставал. Он был с людьми неистово желающим его каких-то искавших ему козни, какие-то строившим ему капканы. И тем не менее, в определенную минуту времени слава Божия являлась. И вот эта слава явилась в момент его преображения. Давайте мы с вами откроем наши Библии на Евангелие от Матфея. 17 глава. Прочтем очень важный текст с первого стиха. «По прошествии дней шести, взяв Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лица его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились и Моисей, и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, из всех глаз соблагоглаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали до лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили из горы, Иисус запретил им говорить, никому не сказывать о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Давайте здесь остановимся. Очень важный текст, очень интересный. И здесь апостол Матфей рисует нам 5 доказательств, или говорит о 5 доказательствах, которые раскрывают нам Иисуса Христа как Сына Божьего, пришедшего в этот мир для спасения. Во-первых, преображение Господне говорит нам о том, что Христос явится во второй раз в славе. Вот Николай нам проповедует по Откровению, да? Там Христос не такой уже. Там Христос в славе. Там Христос, который преображен, который непременно показан нам, как великий царь, царей и Господь Господствующих. Здесь же мы видим Христа, который только на какое-то время преобразился, чтобы доказать. Потому что мы знали с вами, что последующий арест и распятие Христа поколебали веру, поколебали уверенность в том, что действительно Христос тот, кого они ждали. В представлениях иудеев они не делили страдания Христа, его первое пришествие и второе пришествие. Для них представление было такое, что придет царь, установит царство политически, изгонит всех противников, и там будет хорошая жизнь для евреев. Поэтому даже ученики мыслили таким образом. Такое у них было богословское заблуждение. И поэтому Христос снова и снова показывал им, что он именно тот Мессия, который должен был прийти. Итак, первое доказательство – это преображение Сына. Стих 2 давайте прочтем. «И преобразился перед ними, просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». То есть, в какой-то момент вот это слово преобразился метаморфово, из которого произошло греческое, наше русское слово метаморфоза, да? То есть это перемена, преобразование. В какой-то момент Иисус Христос, который был такой человек, как мы, вдруг изменился. Вот эта слава Божия осияла его. Его лицо сделалось блистающим. И свет лица даже повлиял на то, что одежды стали белыми, как снег. То есть, как свет. Когда мы говорим о Боге, да, написано, да, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это показывает божественность Христа. Это настолько поразило учеников, да, что они, написано, упали, они склонились перед ним. Хотя они в обыденной жизни тесно жили со Христом рядом в течение 3,5 лет, но здесь, в этом моменте, их сердце обуял трепет. Они склонились, они видели это преображение. И это преображение настолько поразило, что Петр через 30 лет написал 2 послание, говорит, и мы видели его славу. И мы свидетельствуем, что там, на этой горе, донесся голос, который говорил: «Сей Сын мой возлюбленный». То есть навсегда запечаталось в сознании Петра. Итак, преображение. Вот. Мы с вами должны понимать, да, что это уникальное такое явление. Вот. И хочется спросить, а почему так произошло? Почему 3 ученика? Почему не перед толпой? Почему не перед народом? Вот так бы явил, да? И сказать: смотри, как действительно Мессия, которого ждали. Проблема была в том, что народ, как я уже говорил, не понимал сущности прихода Христа. То есть, как и сегодня, да, люди ищут во Христе, чтобы он дал здоровье, дал денег, каких-то еще там. Евреи мыслили так: сейчас, помните, военно написано, они собрались и хотели нечаянно сделать его царем. Вот это слово «нечаянно» — схватить и сделать. То есть, желание людей всегда манипулировать было Христом. Вот делай так, как мы хотим, да. Ели хлеб, насытились, хорошо, пришли на второй день. Христос говорит, они не пришли потому, чтобы слышать Слово Божие, а потому что ели хлеб и насытились. Поэтому идея того, что Христу надлежало умереть, принять смерть, не доходила в сознание народа. Поэтому если он преобразился перед толпой, они, несомненно, стали требовать от него, чтобы он сделался царем. Христу же предстояло умереть за грехи людей. Это абсолютно не входило в планы большинства евреев, даже в планы его учеников. Поэтому он взял только троих для того, чтобы перед ними преобразиться. Кроме этого, свидетельство троих всегда принималось у евреев как доказательство того, что это событие действительно имело место быть. Да? Если мы с вами возьмем Ветхий Завет, да, и вообще всю историю судебного процесса, да, очень важно, чтобы 2-3 человека подтвердили истинность. И Слово Божие, Бог говорит, если 2-3 подтверждает, то это действительно так оно и есть. И поэтому он взял двоих-троих для того, чтобы это явилось свидетельством того, что это действительно было так, что это произошло. Это люди были, обладали абсолютным авторитетом среди учеников. Мы помним с вами, да, что после того, как Христос уже воскрес из мертвых, когда он вознесся, то столпами церкви называли Петра, Иоанна и Иакова, но не этого Иакова, Иакова его брата, Иакова рано отрубили голову ему при Ироде. Но, тем не менее, эти люди обладали определенным авторитетом, и поэтому Христос их взял. Вот, и так мы увидели с вами первое доказательство, это преображение сына. Это удивительное явление, подобного которому не было. Да. Люди на протяжении веков, они трепетали перед этим. В России очень много было связано с преображением. Преображенский полк, храмы преображения, то есть это было замечательное явление, когда вот через эту плоть, через обыденность человеческого бытия явилась слава Божия. Еще она для нас явилась очень ясно в момент ареста Христа. Помните, когда пришли брать его в Гефсиманском саду, там было порядка 600 воинов, где-то так предполагает отряд. Вот. И когда Христос сказал, кого ищет, вот я, да, знаете, какая реакция последовала? Они упали перед ним на землю. То есть они увидели, что вот это Иегова, каким-то образом Бог дал им понять, что Иисус Христос обладает уникальной славой. Итак, первое доказательство – это преображение сына. Второе – это свидетельство святых. И вот явились и Моисей, и Илия с ним беседующие. То есть, очень важный момент, да? При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделай себе три кучи. Тебе одну, и Моисею одну, и Илии одну. Вот, свидетельство святых. То есть, интересный персонаж. А почему не Авраам, например, который был отец всех верующих? Или не Давид, который был царем, которому Христос надлежало продолжить династию? Как бы. Почему именно эти люди? Ну, вообще евреи Писание называли двумя словами. Помните, какими, да? Да, говорят, Моисей, кто еще, да? Пророки. Так вот, Моисей это был великий законодатель. Это тот, кто дал закон народу. Тот, кто заключил, кто был посредником между Богом и человеком и заключил завет посредством многих жертв. Тот, кто, собственно, образовал еврейскую нацию. До этого это было племя рабов без национального самосознания, без уверенности в том, что они Богом избраны и так дальше. Моисей же, он является великим законодателем. Все вещи, которые совершались в гражданском обществе евреев, они апеллировали к Моисею. А Моисей, как говорит, а Моисей что сказал, а Моисею что угодно. То есть, и так Моисей был законодателем. Слова Моисея прислушивались. Помните историю, да, исхода еврейского народа? Моисей вывел 3 миллиона человек, предполагает, да, где-то там. Это огромная толпа людей. И он провел их через Черное море. Бог явил суды. Бог являлся в виде столпооблачного огненного для того, чтобы вести этот народ. Да? И мы с вами помним, что в пустыне этот народ кормился на протяжении 40 лет. Моисей – это такая монументальная фигура в истории Израиля. Вот, это тот, кто заложил вообще основание всему народу. Поэтому он здесь явился как тот, кто подтверждает, что Иисус Христос – уникальная личность. И второй человек – это Илия. Да? Помните, да? Это самый ревностный пророк Ветхого Завета. Но ревность не его не встречал. Это абсолютно послушный Бог. Бог говорит ему, иди на гору Кармил, и тебе будет приносить ворон хлеб и мясо. Помните, да? Вы знаете, вообще в природе вороны даже своим птенцам ничего не носят. Они так устроены. И Илья не стал говорить, ну как это может быть? Что-то я тут сомневаюсь. Господь, как-то ты, может другая какая-то птица, может там. Он абсолютно в послушании пошел. И что там, помните, до 3,5 года он вообще жил один там, без общения, без ничего, абсолютно доверяя словам Бога. Это был ревностный человек, которого Бог восхитил живым, мы помним с вами. Илья пример абсолютного преданного служения Богу. Но знаете, вот здесь не написано, Лука говорит о том, что они беседовали об исходе его. То есть очень важное замечание. Вы знаете, вот эти вот люди, законодатель Моисей и пророк Илия, они не смогли изменить сущности человека. Вот проблема в чем. То есть не законы, которые были очень хороши. Сегодня говорят, что закон Моисея — это жестокий закон. Он показывает Бога, который как бы гневается постоянно. Абсолютно неправильно, друзья мои. Моисей говорит только за око, зуб за зуб. Моисей через все законодательство он не проводит нигде деление на богатых и бедных. Знаете, что в других странах, в той же, например, Малой Азии, да, и в той же на Древнем Востоке, богатому принадлежал, если убил человека, ему только заплатить какую-то цену, а бедному сносили голову. Кроме того, регламентирует, ты выбил глаз, не смей выбивать ему больше, чем этот глаз. То есть твоя месть должна ограничиться только тем, сколько как ущерб тебе причинили. Поэтому этот закон полумилосердия на самом деле. Но проблема в том, что, несмотря на удивительный, очень хороший закон, я считаю, да, который заложил вообще основание всему законодательству, несмотря на то, что сам Бог дал его, несмотря на то, что Моисей принес огромные жертвы, заключил завет, то есть договор с Богом, сердце человека не поменялось. Сердце человека осталось таким же, преданным греху. И хотя он вывел его из рабства, но это рабство только заключалось в физическом отношении. То есть был Египет, стал Ханаан. В сущности человек, в душе своей, в жизни своей, он остался рабом. Рабом своих привычек, рабом своих грехов, рабом каких-то еще вещей. И в том числе рабом политическим евреи были постоянно, почти всегда. Да? Вот, и поэтому не ревностное служение или как пример, да, того, как служить Богу, не законодательство Моисея не смогли освободить человека от рабства греха, в котором он был. Поэтому они говорили об исходе, который должен был совершить Христос, потому что только смерть Христа, только вера в жертву Христа, она дает новую жизнь, она преображает нас с вами, она освобождает нас от вот этого внутреннего рабства. Страха перед смертью, страха перед обстоятельствами. А как я буду бедный? А как там кто-то на меня посмотрит? И так дальше, и так дальше. То есть, поэтому необходима была жертва Христа. Необходим был еще один исход для того, чтобы дать людям спасение. Да? Вот, и поэтому мы здесь видим с вами, что они беседовали с ним. Они, несомненно, понимали, что их служение недостаточно для того, чтобы изменить жизнь человека. Это свидетельство святых показывает нам о том, что великие святые прошлого, они намного ниже Иисуса Христа. То есть они только те, кто указывали на Христа. Помните, сам Моисей сказал, там, Второзаконие, 18 глава, «Пророка из среды тебе воздвигнет Господь, его слушаться». То есть придет время, когда он скажет слова, которые, в общем-то, отодвинут мой завет, который создаст новый завет, лучшее обетование. Хорошо, итак, второе свидетельство — это свидетельство святых. Третье — это вмешательство Отца. Дальше мы читаем, что сам Господь Бог явился в облаке, и голос, который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте». То есть это удивительное, да, мы видим, при крещении также было, и в момент преображения Христос явлен нам здесь как Сына Божия, который выше Моисея, вышли Ильи, потому что Бог не сказал: вот Моисей был, его слушайте. Он говорит: все, время Моисея прошло, теперь время Иисуса Христа, его слушайте, я подтверждаю вам, что это мой Сын. Вообще, идея облака, да, она очень часто присутствует в Божьем Слове. Когда мы читаем Откровение, там написано, да, что Христос на облаке говорит ангелам: пустите жнецов, чтобы пожать. Да. Когда Бог выводил народ из Израиля, тоже вот это облако было, шло впереди, перед народом, столб облачный, столб огненный. И поэтому здесь мы видим огромное подтверждение тому, что сам Отец, Бог, подтверждает, что Иисус Христос действительно его Сын. Это повергает учеников, здесь написано, когда они пали к ногам Иисуса Христа, то есть они испытывали огромный трепет, страх. То есть встреча с Богом — это всегда страх. Это сегодня люди каким-то образом пытаются не изложить или сделать такого боженьку, который, ну, вообще нормально, там, дедушка с бородой или каким-то еще образом. То есть, ну, где мы только встречаем упоминание о Боге, люди всегда испытывают благоговение и страх пред Богом, осознавая, насколько они грешны, осознавая, насколько величина Божья выше того, что можно только представить. И поэтому среди учеников, которые вот они упали, они сказали: как это страшно, да? Вот. Еще одно свидетельство — это само место действия. Вот, место действия очень интересно. На горе преобразился, да? Вы знаете, это символически указано на то, что Христос таким же образом придет уже во славе. Написано, да, что ноги его станут на горе Леонской. И именно оттуда со святыми своими он придет для того, чтобы судить живых и мертвых, для того, чтобы одержать победу в Армагеддоне, для того, чтобы подтвердить, что время со второго пришествия, это не время, что он снова будет умирать за кого-то, а время, когда он готов будет отдать должное каждому, кто что заслужил. Это гора, вот очень интересно, да? И вот святые, я еще раз хочу подчеркнуть, они такой символ огромный имеют. Вот здесь Моисей, да, мы знаем с вами, что он умер. Бог повзвел его на гору, показал ему землю хананскую, он умер. А Илия был взят живым. Это указывает на то, что в момент прихода Христа какая-то часть верующих будет уже мертвая, то есть она воссоединится с Христом, пережив физическую смерть. А какая-то часть будет восхищена в момент его второго прихода. Как бы на это указывает, что часть святых будет воскрешена из мертвых, а часть святых будет взята, не приняв смерти. Вот. Это место действия, оно очень интересно характеризует. Это не равнина, это место там, где Христос придет во второй раз. И последнее такое доказательство, последний момент, это связь с предтечей. Вот. Ученики говорят, ну как же Мессия, он же должен прийти, перед его приходом должен прийти Илия, да, вот, в славе должен прийти, рассказать о Мессии. И Христос говорит, он уже пришел. Помните Илию, вообще Иоанна Крестителя, да? Вот вся жизнь его свидетельствовала о том, что они тесно связаны с жизнью Илии. И Илия был абсолютно, вел аскетический образ жизни, да, без излишеств, без ничего. Иоанн Креститель тоже жил в пустыне. Иоанн Креститель говорил таким образом, что все прислушивались к нему. То же самое делал Илия. Когда Иисус Христос пришел или крестился от него, он указал на него как на грядущего Агнца Божия. Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Когда Иисус Христос вышел на служение, Иоанн благословил его, и первые ученики, которые пошли за Христом, это были ученики Иоанна, если мы знаем, да? И как бы это свидетельство было, но люди, они отвергли свидетельство Иоанна, они перестали к нему прислушиваться, и очень скоро царь Ирод обезглавил Иоанна Крестителя. Вот поэтому мы здесь видим еще одно свидетельство, это связь Иисуса Христа с предтечей, то есть предтеча, или Иоанн Креститель указал на грядущего Мессию. Вот эти пять доказательств. Вы знаете, пять доказательств того, что Иисус Христос воистину Божий Сын. Я думаю, нам это не надо, мы и так верим. Но тем не менее, когда приходится с кем-то беседовать, мы с вами должны понимать, что преображение никак не связано с яблоками, с арбузами, с медом, с какими-то еще вещами, которые нигде в Библии не указаны. Что это указывает на то, что грядущий Иисус Христос, который придет, он придет в славе Отца. Еще один момент, я не знаю, здесь нету у Матфея, но в Евангелии Луки, у Матфея тоже это есть, да, когда он спустился, вы знаете, первое, с чем пришлось столкнуться Иисусу Христу ученикам, это битва с бесами, да, борьба с бесами. То есть он спускается здесь, здесь преображение, здесь слава Отца, а внизу сатана действует своей властью. Вот я просто хочу, братья и сестры, напомнить нам с вами. Вот моменты, я в своей жизни это много раз испытывал, моменты самых радостных переживаний, самых радостных событий, когда кажется, Бог близко, всегда помните, что только мы спустимся, мы сразу сталкиваемся с Сатаной. То есть никогда не думайте, что придет время, когда вот я только вот буду Божье благословение получать, и враг никаких мне препятствий строить не будет. Вот здесь мы видим с вами такую метаморфозу. Тут слава Отца, тут кущи, тут все замечательно, так что ученики не хотят сходить, да? Настолько хорошо было, они говорят, давай здесь останемся, сделаем кучу, будем жить. Вот. И только они спускаются, они видят этот мир, эту землю, они видят сатана, они видят отрока, которого мучают бесы. И они сталкиваются вот с этим, с этой действительностью. Так и в нашей жизни. Иногда самые наши лучшие переживания заканчиваются тем, что сатана нападает на нас. Нападает через наших близних, через наших родственников, через дальних, через соседей, может быть, через каких-то еще людей. Поэтому как бы всегда будьте готовы к тому, что наше противостояние не закончится там, что мы не можем кучу сделать и остаться там где-то в хорошем месте, что у нас предстоит пройти путь до конца, выдержать все натиски И у нас надежда есть на то, что Христос придет в славе судить живых и мертвых. Аминь. Помолимся.